Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days» – ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет, это «Практика Days» – ежедневные прямые эфиры о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Владимир Лосинский, генеральный директор и совладелец веломагазина CityCycle. Благодарим привет. За поддержку наших партнеров. Привет, я скажу пару слов о наших партнерах, замечательных компаниях, которые помогают нам, поддерживают эфиры и помогают их проводить. Это агентство диджитал-маркетинга Medianation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Applaud – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, AVG – омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, SkillStaff – B2B-маркетплейс IT-аутстаффинга и международный форум IDRF 2022 под лозунгом Celebrate People, где лучшие люди рынка делятся опытом инноваций в онлайн-ритейле. Мероприятие состоится 22 апреля, организатор компании 24TTL – Shopping Experience Solutions. Ну что, Владимир, начнем. Доброе утро. В твоем часовом поясе в Хорватии день только начинается. Как настроение?
Настроение отличное. Сегодня, правда, достаточно серый день, но вообще вчера было солнышко, выходные, поэтому...
На удивление, сегодня в Москве как раз солнечный день хороший, а у меня в эфире второй день. Вчера был Таиланд, сегодня Хорватия. Я прям могу только порадоваться за вас пока что отсюда и насладиться сегодняшним солнышком. Давай начнем с истории. Когда и как появился CityCycle?
Появился почти 10 лет назад, это был такой прото вообще магазин, то есть это был такой one-man business, потому что я работал в больших компаниях всяких, дизайном занимался и всяким маркетингом занимался. И это такой был, такая подработка, скажем так. И все началось с того, что я увлекся велосипедами, серфинг передачи такие были велосипеды. Очень тогда бум совершеннейший. Это когда одна скорость и нет свободного хода. То есть, когда велосипед едет, педаль крутится. Когда он должен остановиться, они не крутятся. То есть, прямой совершенно привод. Вот. И этого всего не было. Я как-то всем этим увлекся и подумал, что хорошо бы было что-то продавать здесь. Но вообще было недоступно. Это был август, по-моему, или июль. И я потратил где-то... Это как раз был, по-моему, год, когда пожары, что ли, были. Я, честно говоря, уже не помню. Я потратил примерно месяц. Мои все уехали на дачу. Я потратил месяц, переписывался прямо с Тайванем, нашел каталог фабрик, переписывался. Причем там какой-то гигантский разница во времени, поэтому приходилось как бы совмещать, потому что ты вроде как бы по Москве живешь, а там, по-моему, разница 6 часов или еще сколько-то. В итоге тебе нужно было синхронизироваться с ответами менеджеров, которые там сидят. В общем, где-то через месяца-два более-менее наладился контакт, я нашел там агента, и, в общем, где-то к весне была заказана и привезена первая партия деталей. То есть мы это не готовые велосипеды я продавал, а как конструктор. То есть можно было из разных вещей собирать разные под себя штуки. Вот, все очень интересно, дало огромный опыт, потому что я потом съездил несколько раз на Тайвань, познакомился с людьми, на выставках был, то есть немножко удалось посмотреть на индустрию изнутри, то есть очень много каких-то вещей открыло глаза, в общем, как более-менее устроена вся эта история с аутсорсом, то есть когда одни и те же фабрики делают для очень многих, то есть там что-то... У кого поменьше денег, у того просто логотип наносит, и упаковка меняет, у кого там все получше, тем по контрактам всякие штуки делают. Ну, очень интересно все. То есть удалось в это углубиться, но, скажем так, это было не то, чтобы такой бизнес большой, а такая вот, скорее, как бы хобби или еще что-то. Вот.
Но потом, когда превратился, да?
А потом, к моменту, когда это превратилось прямо совсем в бизнес, я работал в журнале «Афиша». И я познакомился там с Женей Лучининым. У него тогда уже какие-то стартапы начинались. Вот. И он у нас как-то... И наш общий знакомый сказал, что вот есть Женя, очень у него там свои идеи, у тебя есть свой уже какой-то опыт, еще что-то, может, вам объединиться. Вот, и Женя пришел как раз с этим названием, потому что тогда название такое не было. И пришел с идеей, что вот городских велосипедов нет. Почему City Cycle исторически так осталось? Потому что тогда не было таких велосипедов, как голландский стиль, вот этот, то-то, на чем, если посмотреть какие-то фотографии или видео, как вот Амстердам весь ездит, таких вот классических велосипедов, такой рамы, немножко заниженный. И у него уже был контакт с американцами, бренд такой Linus из Калифорнии, которые делали как бы современную версию всего этого, облегченные эти велосипеды, потому что эти голландские велосипеды, они очень тяжелые, такие массивные, неубиваемые, как такие танки. Вот. А эти калифорнийцы, они делали то же самое, только все очень облегченное такое для хипстеров тогда.
В какой момент
Да.
вы с твоим партнером уже все-таки вот этот формат, наладив поставки этих велосипедов, облегченных голландских, пришли к тому формату City Cycle, как он есть сейчас, онлайн, офлайн?
У нас сразу была идея, что мы должны быть онлайн вообще с самого начала. Вообще все началось вообще с самого начала, потому что тогда не было никакого магазина, вообще в самом начале был только сайт, который я делал, руками собирал, ну, потому что у меня и веб, я занимался вебом в то время, то есть у меня и свой сайт сначала был, потом с Женей мы уже собрали сайт, куда все вывесили, потихонечку стали наращивать. И все это росло в режиме постоянных изменений, то есть мы сначала были городские, сначала были вот эти фиксированные велосипеды, потом фиксированные и городские велосипеды. Потом мы поняли, что мы все-таки переросли этот формат, мы всякие стали добавлять аксессуары, потом стали общаться с местными какими-то поставщиками. В итоге, то есть мы менялись, мы добавляли какие-то шоссейные велосипеды, маунтинбайки, и к такому вот стандартному, ну, стабильному формату, как сейчас, мы пришли, наверное, лет 5 назад, когда мы такой мультимагазин, где у нас есть разные бренды, и по велосипедам, и по аксессуарам, и экипировка, и еще что-то. То есть это все такой классический мультимагазин. Единственное, что у нас фокус на категории выше среднего или средний выше среднего. То есть мы стараемся совсем вот в такой совсем-совсем масс-маркет не уходить вниз, просто потому что, ну, это такой наш фокус. То есть для нас важнее какие-то, знаете, технологии, знаете, какие-то вещи, связанные там с перформанс, техникой, когда это для спорта или для активных велосипедистов, которым важны там какие-то штуки, технологии конкретных брендов, то есть какие-то, может, запатентованные, которые они используют. И там есть свои особенности. Сейчас вот последнее, ну, это очень важная тема, возможно, мы ее затронем. Электровелосипеды, то есть это для очень многих людей совершенно какая-то новая вещь. То есть вроде, ну, просто даже был опрос очень смешной в Англии, по-моему, 2 года назад, и люди опрашивали, как вы думаете, что такое электровелосипед? И многие даже не знают, что им педаль надо крутить. Все думали, что электровелосипед – это такой мотороллер с кнопкой. Ты нажимаешь и просто едешь в седле. На самом деле все не так. Вот. И это до сих пор такая штука сохраняется, но понятно, что проникновение знаний, опыта уже гораздо-гораздо больше. И там в Германии как каждый второй велосипед уже электрически продается. Но в принципе, это вообще очень новая категория. И для нас это тоже важная штука сейчас, как-то людей знакомить и объяснять, что это, и там свои особенности. Если раньше там какие-то были велосипеды механические, и с ними более-менее все понятно, вот, то здесь уже начинается какая-то новая история, как персональный транспорт или еще что-то. То есть у нас это как бы наша последняя сейчас вот итерация, что, скорее всего, мы не то что прям очень, ну, это как бы ты не можешь никуда от этого деться уже. То есть вот мы шли от фиксов, городских, обычных, мультимагазины, и сейчас основной такой фокус, наверное, в ближайшие годы не только у нас, а в принципе вообще у всей велоиндустрии – это электровелосипеды.
То есть скоро City Cycle будет магазин именно электровелосипедов?
Нет, но это будет очень важной частью, потому что от нее никуда не уйти. Это даже сами производители, они постепенно сокращают каталог велосипедов, назовем их механических, и наращивают категорию электрических. То есть уже есть бренды, у которых половина велосипедов уже электрических. Их просто, ну, просто ты не можешь, это уже становится стандартом. Поэтому нужно в это погружаться. И там свои особенности, там есть свои производители двигателей, свои там аккумуляторы, какие-то настройки, приложения, все такое.
Ну, по сути, отдельный рынок, который потихонечку интегрируется в ваш магазин.
Да, не мы в него, а он в нас.
Да. Ну, а если говорить о сегодняшних показателях, какими цифрами можешь делиться? Выручка, количество заказов?
Могу поделиться. Ну, за прошлый год у нас было за 21-й больше 140 миллионов оборотов. Количество заказов на память, так, ну, я сейчас не буду залезать, но, в общем...
Ну, в день, в неделю, в месяц, какую-нибудь цифру актуальную?
В сезон до 100 заказов, может быть. А у нас, поскольку все-таки сезонность выражена, то в сезон до 100, а не в сезон, там, в низкий месяц, 25-30 заказов.
Угу. Вот. А средний чек?
Средний чек что-то около 8 тысяч, там, около 7-8 тысяч, по-моему.
Угу. А
это же такая штука. Чек-то растет не только из-за того, что мы там классные, а из-за того, что просто цены
привезли
растут.
Привезли аксессуаров много хороших. Понятное дело, что среди чек опустится. Это очевидно.
Да. Может, и наоборот. Потому что все-таки велосипеды это не основной продукт, который продается.
Наоборот. Ну так а что является основными?
Да просто цены растут, поэтому и чек растет.
Нет, ну если говорить о City Cycle, то у вас основная категория или основной товар – это что?
Аксессуары.
А аксессуары какие?
Ну, это аксессуары, как есть такая специфика. То, что вешается на велосипед, и то, что вешается на велосипедиста. Вот, две вот эти категории. То есть на велосипедиста – это экипировка, шлем и обувь. На велосипед это всякие там фонарики, замки, всякие там сумки, бутылки, такие штуки. Ну и там частично детали, но детали это скорее такой расходник, он его часть покупает, потому что вынужден. А для себя там это, конечно, больше. Ну, то есть там покрышки, там педали, еще что-то такое, там камера, парковое колесо. Вот. Mm-hmm. Аксессуары еще насосы и всякие такие штуки для обслуживания. Всякие ключи складные, такие вот вещи.
А ты помнишь, это... Да. Да. Ты помнишь, сколько товаров у вас представлено на сайте и в шоуруме?
На сайте около 7 тысяч, по-моему, SKU активных, или 6. Вот. В шоуруме, конечно, поменьше, потому что у нас он действительно как бы совсем шоурум. То есть я сейчас немножко потерял. Ну, я просто последний год больше онлайн занимаюсь, и за офлайн своя команда есть. И у них определенная свобода есть в том, что должен быть шоурум представлен. То есть они знают, какие там essentials, какие-то основные вещи, которые должны быть. Плюс мы в этом году добавили, потому что дефицита приходится хватать вообще, чтобы что-то было. Вот, поэтому они как-то поактивнее нарастили то, что в шоуруме присутствует. Но, конечно, гораздо меньше, чем на сайте. Потому что у нас поставщиков очень много, и, в принципе, невозможно все это держать, да и нет никакого смысла, потому что люди абсолютно все разные. Одному надо лук, а другому там, грушу, грубо говоря. И это совершенно какие-то... Ты не можешь предугадать, что нужно. Поэтому какие-то essentials, прям основные вещи, которые нужны, мы, конечно, держим. И чтобы был какой-то выбор. Ну, то есть разные бренды, самая категория, там, цвета, еще что-то. Конечно, это всегда есть. Потому что велосипед, в общем, я знаю, что есть магазины, наши какие-то конкуренты или полуконкуренты, или не знаю, как это назвать, ну, то есть большие, которые продают масс-маркеты. У них в зале там, по 200, по 300 стоит велосипед.
У меня здесь рядом находится Велострана. Ну, вот, да. Совсем на месте велосайта бывшего.
У них огромные залы, очень много велосипедов стоит. Вот. У них основной продукт – это вот велосипед. Вот. Но и из-за этого они немножко к этому привязаны, к каким-то инвестициям большим, такой сток. И понятно, что это масс-маркет должен быть. Потому что за таким большим количеством велосипедов приходит выбрать что-то совсем такое недорогое. И там есть определенные свои особенности. А у нас, поскольку велосипеды все-таки... Ну, у нас, по-моему, самый... У нас какая-то есть такая психологическая граница, 50-60 тысяч – это самый низ. Ну, если про детские не говорить, детские, конечно, дешевле стоят. проще. Вот. И поэтому у нас их и меньше стоит, и выбор по-другому строится. У нас очень много есть, когда вообще велосипеда нет в зале. И просто консультации идут, потому что такой велосипед, ну, если он будет стоять в зале, он может стоять год или два. Ну, то есть он совершенно для конкретных нужд, конкретного там, человека, нужен в одном цвете и в одном размере. То есть такая штука, ты сначала показываешь что типа каталога, показываешь какие-то другие там, примеры, еще что-то, и потом уже подбираешь, на заказ человек привозишь, там, либо там, быстро где-то здесь из наличия, либо мы достаточно много привозим от поставщиков прямо из Европы. То есть у нас есть доступ к складам поставщиков, и мы оттуда везем в зависимости там, как...
Ну, это под заказ или предварительно?
Да, да. Это всегда по-разному. Сейчас, конечно, вообще все очень сложно. У нас сейчас есть заказы на 6 месяцев вперед, на 8. Люди не то что готовы ждать, но приходится ждать, потому что велосипед в конкретной вот этой версии, которая нужна или которую хочется, вот он доступен только так. То есть нет никакой возможности по-другому получить. И если ты будешь ждать, то он просто будет постоянно отодвигаться примерно на этот же самый срок. А может быть, вообще потом и в этом размере его может и год не быть. Mm-hmm. Поэтому у нас сейчас вот есть запросы, ты с человеком общаешься, объясняешь им, как все устроено. Вот. И дальше мы заказ делаем, договор, и уже по договору все это везем.
Mm-hmm. Ты сказал, команда, которая занимается офлайном. А сколько сейчас всего человек работает в компании?
Я тут придумал удобный способ считать, чтобы не терять. У нас вот в Slack сейчас 20 активных человек. Вот. Это не значит, что все наши сотрудники, но это 20 человек, которые работают над проектом в активном режиме. То есть 20 активных пользователей в Slack, это вот наша команда, которая занимается офлайном, онлайном, разработкой.
Ну и продавцы.
Ну, конечно, да.
Все вместе. Слушай, но вопрос как раз задают по поводу сезонности. Как с ней бороться? 20 человек есть, которые работают круглый год, а в сезон во сколько раз колеблется спрос?
Смотри, 20 человек – это просто все, кто работает. Там, понятно, что там из них разработчики, они все почасовые. Там, по маркетингу тоже сотрудники почасовые. То есть у них динамическая связь. То есть у нас сезон активнее, мы с ним активнее там что-то делаем. А прям ну, сотрудник чуть меньше половины, которые постоянные наши, именно наши сотрудники. Вот. Mm-hmm. Сезонность вообще очень интересная штука сейчас стала. Она снижается. Вот. Во-первых, из-за того, что придумали домашние тренировки, если не знаю, видел, то есть когда ты свой велосипед можешь поставить на специальный станок, либо снимая заднее колесо, либо, ну, в общем, разные конструкции есть. И этот станок подключается к компьютеру, планшету или там, даже смартфону. И через приложение ты гоняешься виртуальные тренировки. Можешь сам по себе, у тебя тренировочный план, либо заезды виртуальные с другими велосипедистами со всего мира. То есть ты собираешься, едешь с ними. Zwift – самое основное такое приложение. Там есть свои миры, свои трассы различные. Даже с челленджами. Челленджи да. Есть, то есть уже там стали людей выращивать, то есть люди из Zwift уже попадают в команды и уже набирают даже совсем самых выдающихся. То есть это уже такая типа школа отбора пошла. Вот это очень сильно снизило сезонность, очень сильно снизило, потому что человек фактически выезжает с улицы, моет велосипед, ставит на станок, и еще ему крутит станок по плану с тренером или просто план какой-то, ну, стандартный план, взял себе тренировочный, и на станке занимаешься.
Это и точно сезон... так же продолжает закупаться у вас, да?
Ну, для этого есть какие-то... Ну, то есть человека, он из активной фазы не выходит. То есть это очень удобно. То есть он не теряет, не переключается там на сноуборд или там на коньки. Ну, не то, что не переключается, конечно, переключается. Люди лыжами занимаются там зимой сейчас. Этот год вообще по лыжам совершенно безумный, потому что наконец-то снег. И все какие-то знакомые, которые никогда даже не представлял, что он будет на лыжах, на беговых, они все фотографируются с лыжами. А велосипеды, ну, просто человек не бросает эту штуку. И это очень сильно выросло сейчас, очень сильно. То есть это практически такой зимний велосипедизм в своей квартире.
Ну и все-таки разница, сезон не сезон для вас. Все равно же есть какая-то ярко выраженная.
Ну да, да. Ну, явно прям в России прям сильный сезон, но месяц три. Это прям такой прям топовый сезон.
Ну если там до 100 продаж в день, то не в сезон, вне сезон сколько?
Самое низкое, ну, 20. Это вот совсем такие мертвые, когда после Нового года все там без денег или ничего уже не хочется. Или какой-нибудь, когда если плохая погода, какой-нибудь депрессивный февраль, холодный, серый, то тоже бывает. Но это очень сильно влияет. Это вообще очень классно, если ты находишься в Москве, смотришь за окно. Ну, я говорю про Москву, потому что это самый большой, конечно, пока что. Смотришь за окно, серое, и все такое грустное. Как только солнышко выглядывает, и у людей там какие-то гормоны, какие-то положительные эмоции появляются, это ты сразу как бы видишь такой спидометр, который в заказах выражается сразу в плюс. Ну, то есть погода и всякие гормональные фоны, и наличие солнца, и зелени, и каких-то поющих птиц, он очень сильно влияет на в общем, какую-то активность.
Слушай, ну если говорить все-таки о сезоне, не сезоне, за 3 месяца вы зарабатываете деньги, а все время остальное, по сути, тратите?
Нет, 3 – это прям вообще топовый месяц. На самом деле активный сезон
месяца, сейчас… Но прибыль. Сколько прибыли в год компания приносит?
10%.
Я читал о том, что в 2020 году было порядка 14 миллионов рублей. А, соответственно, ну, вот эти деньги, 14 миллионов, они зарабатываются все-таки, ты хочешь сказать, что в течение всех месяцев?
Нет, конечно. Но я могу сказать, что минусовых месяцев, ну, как-то действительно прям минусовые месяцы, это в которых ты проедаешь то, что заработал. Наверное, 2-3. Вот. Есть часть каких-то нулевых, то есть все, что ты заработал, все ушло на какую-то операционку, еще на что-то.
Вот. А как меняется ваш бизнес в сезон и вне сезон? Вы отпускаете в отпуска сотрудников, вы выключаете рекламу?
Никак не меняется. Мы отключаем рекламу. У нас прямо сейчас очень, очень классный подрядчик, и они отключают, они просто видят, что плохо, что хуже работает. Ну, я имею в виду, если перформанс какой-то брать, где мы им снизим. Не в смысле какой-то там имиджевый или еще что-то, просто продвижение постов. То, конечно, часть отключается. Но на самом деле на зиму мы не меняемся, просто у нас зимой начинается гораздо больше общения, именно по запросам. Потому что если летом все сами покупатели, они все хотят либо все прямо сейчас, либо не хотят как-то думать о том, что будет через 3-4 месяца, вот, то в зимние месяцы у людей появляется время. То есть человек пришел, на улице темно, и он там что-то увидел, заметил, и он такой: я же хотел себе там велосипед или еще что-то, хотел вот к следующему сезону, к следующему там весне. И у него есть время общаться. Поэтому мы, когда падает трафик такой живой, скажем так, активный, сезонный, скажем, трафик, когда падает, у нас появляется очень много запросов от людей, которым нужно консультировать, рассказывать им, что вообще есть, какие возможности, там, какие велосипеды на следующий год там появились, или что можно подобрать или заказать. Вот. Переписки очень много каких-то чатиков, телефонов, звонков, имейлов и подборов. И даже иногда получается так, что зимой классных, прям редких, интересных велосипедов заказывается больше, чем летом. Потому что вот это
эти
вот…
Эти люди просто планируют заранее. Логично.
Да. И это такое очень интересное общение, потому что ты вместе с ними обучаешься, видишь, что какие-то интересы меняются у людей. Или просто ты думал, что сейчас какое-то, сейчас такая тенденция, да, и вдруг видишь, что люди начинают спрашивать про какие-то другие вещи. Очень необычно, потому что ты вроде как ты следишь за изнутри, как бы со стороны рынка на все это смотришь. То есть как, что об этом думают производители, или там, что там думают те же самые e-байки, еще что-то. И потом вдруг видишь, что от людей поступают вопросы, о которых ты не планировал их, то есть вообще получать. И начинаешь думать, почему так, может, какая-то особенность России или еще что-то. Иногда какие-то интересные выводы бывают. Или там понимаешь, что на следующий год нужно подготовиться, допустим, что вокруг всего этого может быть. То есть если это там какие-то... Или какие-то модели заказать побольше, потому что запросы идут. То есть если есть возможность в зал. То есть зима такая
собираете
вот...
обратную связь.
Это знаешь, как зимой лапс там вязали, а мы вот общаемся по... Ну, то есть сидели дома и занимались какими-то такими штуками. Мы еще очень много зимой наращиваем, стараемся поставщиков каких-то незацепленных пообщаться с ними и, может быть, кого-то еще, какой-то новый бренд или еще что-то найти и поискать. Иногда просто не хватает времени в сезон, когда у тебя какая-то текучка постоянно и много-много всего идет, то зимой тоже есть время какой-то там свой лист желаний обработать. Поэтому зимой наращиваем, очень много с контентчиками работаем, с ребятами, которые нам заполняют карточки.
Ну, а если говорить как раз тогда про IT, какие решения вы используете? Про Slack ты сказал, что находится под капотом у бизнеса? 1С, Bittrex?
У нас мой склад и Bittrex. Bittrex именно сайт, не 24. Мы Bittrex выбрали изначально как... Я знаю, что все шутят про Bittrex, что вот что за, вообще зачем это полезли. Основная была задача такая, что Bittrex как открытая система, с ним просто проще работать. Ты как бы Bittrex-оид программист, если у тебя есть уже какой-то опыт подбора, найти проще и с ним работать проще, чем какие-то свои кастомные штуки делать. Понятно, что он, может быть, медленнее работает, но это все лечится просто своими методами. Поэтому нам было важно, чтобы система была открыта. Вот.
Ну, логично. Да. Слушай, а если говорить все-таки о том, как устроена доставка у вас, доставка, склад, вы сами доставляете или это какие-то курьерские службы, склад, это шоурум или есть какое-то отдельное помещение?
У нас склад находится прямо в магазине. Мы в свое время, нам получилось так сделать, что мы сняли помещение и надстроили, ну не то что второй этаж, а мы построили что-то типа мезонина из списанных стеллажей. Ну, то есть идея была мезонин сделать, но мы не могли мезонин бэушный найти. И мы купили стеллажи 10-метровые, распилили пополам, поставили 5-метровые. И поскольку Женя учил из Кирова, нашли ребят, которые приехали с кировским лесом прямо к нам и построили нам, во-первых, первый этаж из дерева, и второй этаж тоже построили из дерева. То есть у нас получается такой атриум. Первый этаж у нас ритейл, а второй этаж... ну, скажем так, офис, не знаю, как это назвать, не офис, а, ну, в общем, такое рабочее пространство и склад оперативный у нас все там находится.
А доставка?
По Москве мы доставляем сами, именно доставка до двери. Плюс в Боксбери есть пункты выдачи. Вот. А регионы ЕМС, Боксбери, ну, и почта. Ну, как бы ЕМС и почта, просто там выбираешь, что тебе больше подходит.
Угу. Велосипед, вот. Почта или ЕМС?
Ну, велосипеды, на самом деле, в регионы не очень много заказывается, но все, что заказывается, мы отправляем EMS, потому что это большая такая коробка. И, ну, мы с EMS очень давно работаем, очень довольны. То есть стабильность, очень приятно все. То есть мы пробовали каких-то разных других поставщиков, но, в общем, с EMS сейчас остались. Вот, плюс EMS может возить, все, там, не знаю, вот, иногда там из Казахстана кто-то что-то просит отправить или из Беларуси. То есть совершенно спокойно туда доставляется, быстро и удобно. Ну и в Боксбери мы с ними давно, и у нас очень удобно, что у них и раньше был огромный пункт приема рядом с нами, прям через железную дорогу на Дмитровской. А сейчас они поставили в ПВЗ-шку принимаются, то есть нам, в общем, особо ничего не поменялось. Удобно, мы с ними работаем.
А с точки зрения рекламы, маркетинг, удержание аудитории... Что делаете? Сказал, что с агентством сотрудничаете, много денег тратите, и на что?
Ну, у нас есть обычный, как называем, контекст, то есть все вот это ремаркетинг, и просто прямая реклама, и всякие новые инструменты. Ну, это, в общем, Google, Яндекс, Facebook, Instagram, то есть все их инструменты, которые они дают, мы все их используем. Ну, именно такие контекстные и товарные, не знаю, назовем, реклама.
Сколько тратите?
Где можно посчитать? Ну, в сезон прям очень много, там, может быть, ну, как много, для нас много. А, что-то 600 тысяч, 800 тысяч в месяц. То есть, ну, там все считается. То есть мы, понятно, что мы не крутим туда, где нет отзывов обратно. Mm-hmm. Нет, что-то, конечно, остается, то есть ты не можешь там просто бросить, даже нам покрытие нужно, поэтому понятно, что есть какие-то каналы, которые мы не отключаем, даже если они там отрицательные.
Mm-hmm. А как считаете эффективность?
А у нас там воронка и все. Как, в общем,
то есть все автоматизированное, да?
Математика, да. Мы, кстати, например, у Google используем их предложенные, ну, что он сам считает. Ну, то есть сам предлагает, сам это искусственный интеллект и все, что вот они предлагали, и работает на больших объемах лучше, чем человек гораздо. Вот. Mm-hmm. Мы даже это, по-моему, на старте сравнивали, и человек потом отключили. Ну, это если про такую рекламу говорить. А плюс, помимо этого, у нас есть рассылка, как раз на прошлой неделе вышла, на этой неделе вышла сотая уже рассылка. То есть
e-mail.
Каждую неделю мы делаем e-mail рассылку. У нас там что-то около 15 тысяч получателей. Ну, для велосипедной рассылки в России, наверное, это много. Вот. Понятно, что в каких-то там, если брать какие-то другие категории, это, конечно, все смешно. Но, в общем, для России это, наверное, очень хороший объем. И у нас открываемость там 30%. То есть я считаю, что это прям вообще супер. Вот. Mm-hmm. Достаточно много людей читают, переходят. Мы тогда подбираем какие-то новости за неделю. Не в смысле, это рассылка не то, что прям про нас. Купи это. Нет, мы подбираем какие-то интересные статьи, и на английском языке, и на русском, даем какие-то аннотации, почему это интересно будет почитать. Интересные видео подбираем за неделю, которые вышли по тематике. Ну и, конечно, там какие-то предложения от магазина, скидки, купоны, которые за эту неделю копятся, мы их тоже предлагаем. Трафик классный, оттуда идет, очень, очень хороший. И я знаю, что очень многие злятся, почему тексты не переводятся с английского языка. Ну, в общем, я на самом деле не вижу никакого смысла, потому что там английский очень простой, в принципе, даже в Google, если запихнуть автопереводчик, абсолютно все понятно. Тем более, если какой-нибудь там DeepL переводчик, который еще лучше переводит автоматом, то есть это вообще не проблема.
Не могу не спросить, на маркетплейсах вы какую-то продукцию представляете?
Мы работали с Яндекс.Маркетом на старой модели. Она, кстати, до сих пор жива, но только осталась на регионы. Там совсем что-то совсем чуть-чуть работает. И сейчас на этот год у нас задача переадаптироваться у нас уже почти все докручено, на их новую модель, плюс зайти на Озон. Потому что, скажем так, это все-таки достаточно затратное мероприятие, выход на сейчас любой маркетплейс, потому что фактически ты открываешь новый магазин. Мы не хотим это все объединять. Нам лучше эти процессы делить, потому что ребята, которые обрабатывают заказ по нашим каким-то регламентам, ну, то есть у тебя есть какой-то процесс, статус, еще что-то, заказ. И регламенты каждого маркетплейса, они очень сильно различаются, поэтому нам нужно их каких-то параллельно запускать в историях, разделять, и фактически получается, что сейчас вот включение там Яндекс.Маркета или Озона по их модели, это фактически запуск еще одного магазина параллельно, когда ты должен заказы вести отдельно. Вот. Плюс интеграции достаточно дорогие. Вот. А найти мы не можем так сразу запрыгнуть, чтобы везде подключиться. Но в ближайший год вот мы в маркете и на Озоне мы появимся. Единственное, что мы работаем, как это назвать, когда ты сам все обрабатываешь. ДБС это называется, Яндекс.
FBS,
да. То есть мы сами хотим доставлять и сами хранить. Потому что, во-первых, у нас не так много, что можно отдать прямо, чтобы хранить. Плюс очень необычный ассортимент. То есть нет такого, что ты знаешь, что это прям вот бестселлер, который будет 100% продаваться, его там может количество штук отвезти куда-то на склад Озон. Мы так не можем сделать. У нас скорее большой выбор, из которого мы можем уже комплектовать какие-то вещи, чтобы сами доставлять. Ну и в своей доставке ты, конечно, всегда более уверен, чем в любой...
Ну я бы не сказал это про доставку маркетплейсов, честно говоря. У них доставка-то очень, очень даже неплохая.
Слушай, ну я вот сижу в чатике маркета, и там очень много зла на тему доставки.
Ну, естественно, чатики и нужны для того, чтобы зло аккумулировать в себе. Безусловно. Слушай, но вы, по сути, магазин-эксперт, но при этом, если основой продаж являются аксессуары, то важна ли здесь экспертиза? Тот же Marketplace может замечательно с экспресс-доставкой доставить всю эту аксессуарику. В чем ваша все-таки уникальность и конкурентное преимущество перед маркетплейсами или другими магазинами?
Ну, по аксессуарам, конечно, экспертная часть очень сильно падает. То есть у нас, и она экспертная именно за счет велосипедов. То есть, знаешь, это уже получается такой бренд растишь, уже на который на аксессуары уже приходят люди с этим знанием и пониманием. То есть понятно, что никому не нужна консультация по фонарю. Ну, в смысле, не то, что не нужна, она, конечно, нужна, но в ней особо смысла такого большого нет, как для велосипеда или там, для каких-то более там, сложных вещей, чем фонарик. Поэтому, конечно, перед Marketplace для нас сейчас это конкурент и канал, где нам тоже нужно присутствовать, ну, активно. Поэтому говорю, что в этом году мы планируем сами всем запользоваться. Вот. Но здесь, конечно, ты ничего не скажешь. То есть это все борьба и какое-то изменение. То есть у нас мало того, что там ты говоришь, маркетплейсы. Например, одним из наших конкурентов, я считаю, да, в принципе, любого его магазина российского, это кроссбордер, абсолютно любой. Ну, понятно, что я не говорю прям про AliExpress, потому что, хотя AliExpress достаточно сильный канал, именно даже велосипедной истории.
Ну, там и товары те же самые, что и у вас. У вас же не уникальная, по сути, продукция, да?
Нет, что-то есть уникальное, что-то не уникальное. Основной конкурент абсолютно любого велосипедного магазина в России, который аксессуарами занимается, как минимум, это дискаунтеры, которые в Германии находятся, и в Ирландии. То есть это там Bike24, Bikediscount, Wiggle. То есть это такие компании, которые, ну, они очень большие. То есть это там сотни миллионов евро продаж. Они входят в огромные всякие холдинги, вот, и при этом они достаточно активные дискаунтеры, плюс они отнимают НДС при доставке сюда, и при этом обеспечивают какой-то совершенно огромный ассортимент. То есть это, конечно, конкурент любого его магазина здесь. Это по аксессуарам. А по велосипедам, например, есть бренд такой Canyon, у которого вообще нет дилеров. То есть это такой direct sale бренд, самый крупный в мире direct sale бренд, которым велосипеды продает и сам производит. Вот. Они в России не доставляют, но есть какие-то всякие посредники, помощники. Вот. И я даже какой-то опросик делал в Фейсбуке. Около 1000 велосипедов они сюда продают в Россию ежегодно. А при средней цене там 2500-3000 евро. То есть это уровень очень-очень хорошего здесь топового игрока в этой категории. При том, что у них нет ни дилера, ни представительства, вообще ничего. И это люди либо сами возят, либо через посредников, либо через какие-то форвардеров. То есть все достаточно жестко сейчас.
Но все-таки я хочу разобраться в экспертности. Экспертность нужно доказывать. Она в чем должна выражаться? У вас на сайте нет ни раздела о компании, где можно было бы прочитать о том, какие вы замечательные эксперты. Нет раздела с фото, видео, магазина. Я прочитал отзывы на Яндекс.Маркете, ой, на Яндексе, прочитал, что классный магазин, очень уютно, атмосферно, продавцы супер, еще что-то. А на сайте нет, нет, одна какая-то там обрезанная с одним велосипедом фотографии есть, вообще ни одной нету. Мне кажется, наоборот, надо выпячивать вот везде, смотрите, у нас какой там классный магазин. Я предполагаю, что классный, судя по отзывам, потому что фотографии я ни одну не нашел. Мне кажется, эта вещь. Экспертность показывать и рассказывая про велосипеды какие-то. То есть мне кажется, что тут есть куда работать. Почему вы вот эту экспертность не пытаетесь транслировать через онлайн?
Почему? Мы ее транслируем, но она транслирует вся в соцсетях, а не через сайт. То есть у нас есть Facebook, Instagram и...
Боже мой, ладно, там красивые фотографии. Я зашел в Инстаграм, там просто красивые фотографии. Там какого-то умного, я не знаю, эксперта по велосипедам, который берет и рассказывает, что вот эта штучка сделана, вот это там, я не знаю, там фонарик вот этот отличается от чего-то. Такого нету. В том числе нет Ютуба. Ютуба, на котором сейчас огромное количество компаний как раз этот контент и размещает, чтобы получать новый органический трафик и своей аудитории показывать. Есть ли какие-то планы в отношении развития все-таки вот этих каналов и донесения экспертности, тех же, не знаю, там прямых эфиров с велосипедистами, которые используют, может быть, там купленные у вас велосипеды?
По поводу Ютуба пока точно, наверное, нет, потому что у нас просто пока нет для этого ни рук, ни возможности. Но здесь, конечно, да, наверное, это мы упускаем какой-то очень важный канал. Но вот если говорить про соцсети, там, Инстаграм и какие-то посты, на самом деле это складывается пока что даже не из каких-то больших вещей, а просто то, что ты каждый день, даже если ты делаешь какие-то небольшие новости о том, что о каких-то продуктах, и просто и хорошо об этом пишешь, вот, то эти штуки постепенно как маленькие кирпичики складываются. То есть это не какие-то большие презентационные тексты там экспертные, а скорее такой фон, который постоянно поддерживает, поддерживает уровень, не знаю, как сказать, наш какой-то язык, что ли, скажем так. То есть то язык, на котором мы общаемся и как мы пытаемся обо всем этом говорить. То есть понятно, что хочется писать какие-то статьи, может быть, на Дзене, вести какой-то журнал, и тем более какое-то видео какую-то штуку делать. Вот. Но пока, или там подкаст, вот. Но пока, конечно, на это не хватает ни рук, ничего, потому что мы больше сконцентрированы на самом продукте, что ли, или там, как сказать, на поддержание какого-то уровня нашего сервиса. То есть для нас такая штука очень, очень важная. Здесь есть определенные сложности. То есть понятно, что если там глобально смотреть, то, наверное, все бизнесы там одинаковы более-менее. То есть если продажи, то продажи. Если там еще что-то, то еще что-то. Вот. Но когда ты находишься в такой, назовем, субкультурной вещи, то, конечно, появляются свои нюансы, там, когда тебе нужно, чтобы продавец был, там, как называется, в теме. То есть ты не можешь просто взять любого продажника, как в салон связи какой-нибудь, да, и поставить, и он будет телефон продавать, потому что он быстренько на этот телефон натаскается. У этого там память, камера, и все, замечательно. Все. А здесь получается, что такому человеку нужно, твоему сотруднику, твоему там продавцу, ему нужно быть все время как-то погруженным в это, и, в принципе, от этого получать кайф, что ли, или вообще, чтобы все это было интересно. У нас все ребята, все катают и достаточно активно, и летом на велосипедах приезжают, там, в Мытищах живут еще где-то, просто приезжают на великах, то есть не пользуются общественным транспортом, то есть, и все в теме. Вот. Это определенные свои какие-то накладывает ограничения с точки зрения, что, ну, там, что вести YouTube. Ты понимаешь, что это должен быть какой-то человек прям совсем-совсем в теме. То есть это не просто...
Да ну, это усложнение, извини, это усложнение. Ребятам, которые едут на великах на работу, повесить камеры, например, GoPro-шки куда-нибудь на шлемы и снимать, я уверен, что за всю эту дорогу у каждого каждый день... Ну, то есть в сумме будет появляться какой-то интересный контент, что они встретили. Клиентов попросить, что, дорогой, а там пришли видосик, как ты едешь на велосипеде, который мы тебе купили, или как ты установил, я не знаю, какой-нибудь брызговик себе, ну, я, к примеру. Мне кажется, здесь есть контент и усложнение, на самом деле, к которому склонны очень многие. Знаешь, разные конференции про e-commerce, про digital, большие, красивые, которые ведутся. Неоднократно я с ними общался, он говорит, Борис, нам сказал владелец вот такого ритейлера о том, что он смотрит твои эфиры, когда мы там проводили какой-то опрос. Но у тебя же там вот простое все просто сделано, у нас большая команда, продюсеры, менеджеры работают, чтобы сделать, а у тебя фактически на коленке сделано, но аудитория почему-то смотрит. И знаешь, тут самое главное взять, включить камеру и начать создавать этот контент. Дальше, если есть... Если он появляется интересный, то он и будет, и YouTube в формате шортс. Я бы вообще не рассматривал, например, в вашем случае там длинные форматы, взять шортс-формат, Reels, TikTok, и вот всюду просто создавать. И не надо гнаться за профессиональным, потому что профессиональное это, во-первых, дорого, во-вторых, это хуже, мне кажется, уже покупает аудиторию часто достаточно, чем снятые непрофессиональные вертикальные видео. А тем же продавцом, как он снимает довольного, я не знаю, там, обладателя нового велосипеда. Поэтому я бы просто не усложнял. Скажи, пожалуйста, если говорить о плане на 22-й год, есть ли финансовый план? Какой, с какой выручкой вы хотели бы прийти?
Мы хотели бы раз в полтора вырасти до конца года. И мы, конечно, еще хотим немножко формат свой сменить, потому что мы уперлись в то, что из-за дефицита нам не хватает то, с чем мы можем работать. Потому что поставщики многие, они вроде как бы и дистрибьюторы, и какие-то представительства, но у них есть свой ритейл. То есть, и когда у тебя есть дефицит, тебе проще себе немножко отложить в магазин, потому что ты больше заработаешь. Поэтому своим дилерам, партнерам стало меньше доставаться. Плюс какой-то кратный, конечный вообще рынок, и ты упираешься в то, что тебе что-то нужно, а ты не можешь это продавать, потому что бренды не представлены. Поэтому мы хотим вернуться в дистрибуцию. У нас была дистрибуция, мы ее в кризис 2014 года, или какого там был, мы ее откинули, сосредоточились именно на продажах локальных, то есть ничего сами не импортируем. Сейчас хотим вернуться в дистрибуцию, потихонечку наращивать свой портфель. Вот, в это уже договорились с одним брендом, и до конца года еще с парой хотим договориться. И нарастить портфель, чтобы у нас все категории были закрыты. Вообще, ну, все основные категории. Понятно, что есть какие-то маленькие, большие. Но велосипеды мы не будем трогать, потому что это очень затратно, и там все очень жестко. И по требованиям от брендов, еще чего-то. Но вот как бы аксессуарик и экипировку мы хотим начать дистрибутировать сами, чтобы себе продавать и партнерам предоставлять. То есть это прям очень, это очень важная стратегическая штука. У нас на ближайшие 5 лет мы будем ей заниматься активно. Вот. И под нее искать и партнеров, потому что самим нам, мы можем сами это делать, но мы вот сейчас ищем, общаемся и, в общем, открыты для общения, для новых партнеров, кого мы готовы взять именно в совладельцы, или как это назвать,
отдать долю за деньги.
Да.
Какую долю за какие деньги?
Нам важна даже не столько доля за деньги, сколько вообще возможности нашего партнера с точки зрения там какого-то менторства и его какого-то нетворка. И...
То есть деньги не нужны?
Нужны.
Сколько?
Но мы себя оцениваем в один годовой оборот, и сейчас мы общаемся с тем, с кем мы общаемся на эту тему, что мы хотим отдать 10% долю. Вот. И еще есть дополнительные условия. То есть мы не готовы просто какого-то человека с деньгами брать. То есть нам нужен еще кто-то, кому это все интересно с точки зрения, как сказать... Ну, вообще велосипедная тематика интересует, потому что она очень специфическая. То есть, если человек не понимает, ему будет, в принципе, вообще сложно вообще как-то дальше. Будут какие-то вопросы, типа, почему вы так сделали, почему вы так сделали. Ну, то есть, сложно будет все это объяснять. Вот.
Слава богу. Если речь... Ну, если речь, извини, пожалуйста, про там, условно, 10%, там порядка, не знаю, 14 миллионов, если смотреть по прошлому году, по этому году больше будет, то почему не взять эти деньги в кредит?
Потому что мы не только долю хотим, потому что мы сейчас общаемся еще и с банками, и банки, конечно, нас видят, и мы там с Альфа-банком тоже 10 лет уже, они прекрасно видят, как мы растем, вот, но банки не готовы так вот просто давать столько, сколько нам нужно, нам уже больше, чем 9, условно, 14 миллионов. Поэтому нам партнер еще нужен как человек, у которого есть возможность с банками общаться лучше нас. И, там, допустим, что он может быть каким-то поручителем, или возможности по поручительству могут быть лучше, чем у нас. Потому что не хочется все эти... Когда ты приходишь в банк, тебе говорят, ну, давайте недвижимость в залог. Ну, это какая-то глупость. Ну, что это такое? То есть кто такая? Если нам нужно будет, там... 100 миллионов, что мы даже вам недвижимость на 100 миллионов дать, ну это странно. Поэтому мы также ищем людей, у которых есть опыт и связи, которые помогут нам кредитные деньги брать проще, лучше и в больших количествах, чем мы сейчас можем это сделать. То есть это тоже очень важная составляющая для партнера.
Угу. Ну а если поставить задачу, хотим в 2022 году 500 миллионов.
Мы хотим через 5 лет 500 миллионов.
Ну, вообще через 5 лет. Неужели не задумывался о том, как в 2022 году сделать 500 миллионов? Не рисовал
какие-нибудь? Это такой рынок. То есть можно, наверное, но это тогда ты пойдешь вот туда вот вниз, где я тебе рассказывал про масс-маркет. Вот. И там, в общем-то, все достаточно уже... Ну, то есть там у рынка роста просто нет, скорее всего. То есть либо тебе нужно будет еще ниже опускаться, то есть совсем не то, что на масс-маркет, а прямо вот совсем на какие-то новые велосипеды, да, почти одноразовые.
Ты говоришь, рынка нет. Извини, пожалуйста, ты говоришь, что рынка нет, при этом до этого сказал, что продается 1000 велосипедов, я не помню название бренда, 1000 велосипедов в год при стоимости 2-3 тысячи евро, да, за один велосипед. Да. Это, извините, уже достаточно неплохой объем. И я думаю, что если поскрести по сусекам, там суммарно наберется, это достаточно приличная сумма, нет? Нет ли шансов все-таки сделать что-то такое, выходящее за рамки обычной деятельности и откусить хороший кусок этого рынка себе? Можно ли что-то для этого сделать? Не думал, нет? Или шансов нет никаких?
Здесь просто, скажем так, какие-то большие цифры, они будут работать, если, ну, как именно абсолютные цифры, я имею в виду, в деньгах. Там не маржинальность какую-то ты смотришь, там не чистую прибыль, которую ты будешь получать, а именно с точки зрения там оборот, который ты можешь сделать. То понятно, что основной драйвер – это продажа велосипедов. Ну, потому что средний чек просто велосипед гораздо больше. Вот, поэтому понятно, что если ты хочешь там, продавать на 500 миллионов там, или на миллиард, тебе нужно, то ты это можешь, ты такую цифру можешь сделать только на велосипедах. Вот. А с велосипедами такая история, что в общем-то все ключевые марки, они представлены уже в России. То есть и всякие... А марки, у которых еще полка широкая, ну то есть... Ты же не можешь какую-то одну модель продавать. То есть, если продавать много, у тебя полка должна быть широкая. По моделям, по цветам, по всяким каким-то размерам, по ценовым каким-то категориям. То есть, и все эти бренды, у которых есть широкая полка, они все уже разобраны. То есть, это их либо сетевые какие-то держат игроки, то есть, типа Триал Спорта. Вот, либо там есть какие-то представительства, то есть там какой-нибудь Specialized, у них вот есть представительство здесь, оно обслуживает просто, как бы это не дистрибьютор, то есть они ничего не возят, они как бы как вот автомобильном рынке, то есть есть какие-то дилеры, да, есть представительство. Представительство просто помогает все это ввозить, там, лицензировать, еще что-то все это делать. Вот, поэтому это с велосипедами очень сложно найти какой-то такой сейчас марку-бестселлер, который может выстрелить, чтобы такие цифры прокачать. Вот. Но наша цель какая-то примерно 500-600 через 5 лет, но с высокой маржинальностью, потому что аксессуарика и экипировка, они просто дают маржу гораздо больше, чем велосипеды. А велосипеды, и там еще такой фокус, что чем дороже велосипед, тем меньше маржинальность. То есть производители просто снижают ее чем выше стоимость, то есть тем меньше остается дилеру. Плюс это всегда очень затратный, в принципе, продукт сам по себе. Потому что это не какая-то штучка просто в коробке. То есть тебе нужно ее там... Она большая, тебе нужно ее привезти, если тебе нужно ее доставить собранную, там, то это тоже дорого, потому что это совершенно огромная габаритная штука, которую ты персонально везешь кому-то. Вот. Я знаю, что есть какие-то магазины, когда просто в коробках все это шлют, но это все такая... Ну, это плохо, потому что люди не умеют сами собирать, не могут, надо потом как-то все это тащить в мастерскую, или сами собирают, и все неправильно все ломают. То есть эта штука, ну, так не должна работать. То есть какая-то... Плюс это всегда доп. Обслуживание. То есть это не то, что ты купил, и все. То есть тебе потом надо сервис сделать, еще что-то. Поэтому если расти прямо до больших цифр, то это нужно... то это можно наращивать только на велосипедах, а там все... Все непросто. И это какие-то инвестиции. Но то есть если ты хочешь... Ты нашел, допустим, какой-то классный бренд и хочешь их много привезти и продать, то тебе, соответственно, инвестировать надо в это очень много. То есть это вообще сейчас даже не... Я даже не очень понимаю. Если мы хотели как-то туда попасть, то это на пару ступенек там выше, чем мы сейчас находимся. То есть и по финансам, и по, в принципе, по логистике, и по команде, и по всему. То есть импорт велосипедов в таких объемах – это вообще совершенно другой рынок. Вот. Но я знаю, что самые крупные игроки, допустим, которые импортируют, ты говоришь там про 500 миллионов, там еще что-то. То есть вот самый крупный игрок, который импортирует, скажем, брендированные велосипеды, вот они импортируют на миллиард чем-то в год. Ну как, я не знаю, там ты же не знаешь, сколько конкретно там на импорт, потому что ты же смотришь статистику всю, а у них и ритейл свой есть небольшой. То есть это, собственно, как бы вот у них свой импорт, дистрибуция и розница, они там миллиард с чем-то. Это очень крупный игрок. То есть, ну, как бы это, наверное, смешная цифра, там, если там какая-то с электроникой сравнивать, или, не знаю, там, со стройкой с какой-нибудь, где такие обороты, но это какой-то магазин в Подмосковье, там, какая-нибудь база, которая дерево продает. Вот, но как бы в велосипедной истории, наверное, это много.
Спасибо за такую интересную информацию. Я в любом случае искренне желаю, чтобы сложилось получить тот результат, который хочется по итогам этого года, ну и прийти к 500-600 миллионам в будущем. Мы пробуем проводить спецрубрику. Сейчас расскажу. 22 апреля состоится International Digital Retail Forum, крупная международная конференция о e-commerce. В Москве и Амстердаме более 1000 человек офлайн, 10 тысяч онлайн. В этом году во главе повестки люди, которые создают индустрию. И именно людям посвящена эта спецрубрика, которую мы организовали совместно с нашим партнером IDRF22, Celebrate People. Несколько вопросов к тебе, Владимир. Часто ли ты сталкиваешься со стрессом, ощущением выгорания? Если да, то как с ними справляешься? Кроме того, что крутишь педали.
Ну, да, сталкиваюсь. То есть, ну, достаточно много работы, особенно в сезон. И как это, work-life balance, такая штука сложная. Стресс, я еще бегаю. Мне бег помогает. Вот. Стараюсь бегать именно на природе. Сейчас какой-то не в активной фазе, то есть вся эта история с ковидом как-то немного все смяло, как-то, скажем так. Вот. Но в активной фазе я бегал и трейл-забеги, и еще что-то. То есть именно бег там в лесу где-то, и тем более в горах, он очень, очень сильно очищает как-то мозг, помогает восстановиться, там, энергию какую-то подумать, отключиться вообще от всяких каких-то вещей. Ну и стараюсь не работать в выходные. То есть это, конечно, тоже такая штука. Стараюсь там в какой-то момент просто понимать, что уже... Ну, то есть разделять все-таки, потому что невозможно все время как-то следить. Все равно ты за всем не уследишь, поэтому лучше просто какой-то выстроить границы. Да, выставить границы, за которые ты не выходишь. То есть это, там, не отвечать вечером на письма. То есть я знаю, что люди там отвечают постоянно. Но в этом, ну, это как-то не очень. Но в основном, конечно, бег, потому что это очень сильно очищает. Очищает как-то мозг.
Скажи, а какая проблема или задача за последний год стала для тебя самым серьезным испытанием, челленджем? Как ты с ней справился?
Да, как-то... Но оно все не по работе, скорее. Это просто мы еще дом строим, и это такая история. Не знаю, как это относится к сегодняшнему эфиру.
Ну, это относится к тебе, если мы говорим о людях,
да,
то...
Да. Это просто появилась еще дополнительная штука, когда тебе нужно быть еще каким-то прорабом и параллельно, получается, изучать еще новые всякие специальности, потому что если ты... В итоге все получается так, что если ты не в теме, то, скорее всего, все будет очень плохо. Поэтому практически любую тему, связанную со стройкой, тебе приходится изучать, как будто ты, не знаю, в ПТУ ходишь или в строительный техникум, вот, изучать там, как каждая штука устроена, какое-нибудь там утепление, какое-нибудь еще что-то, какие-то укладки там, каких-то паркетов, это все, это вот такая задача последний год, она
справляется. Челленджем стала.
Да. Вот именно, что дом, да, что именно сама постройка, то есть все это как-то отслеживать и познавать, потому что параллельно получается еще третий. То есть есть какая-то работа, есть семья, есть вот еще такой большой проект. Вот, потому что мы из города уехали, чтобы жить за городом. Уже вот второй год.
Ясно. Спасибо большое. Это... Ну, я желаю справиться и со стройкой, и с развитием магазина. Успехов тебе и, думаю, спасибо. До новых встреч.
Да, спасибо. Спасибо, что пригласил.
Пока.
Тебе тоже успехов. Пока.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте practicadays.ru. We'll be right back.